Екатерина Николаевна Васильева, ассистент кафедры истории зарубежных литератур. Учебно-методический комплекс по зарубежной литературе XIX века. Лекция «Творчество Виктора Гюго», часть 2. Романное творчество Гюго открывают исторические романы «Ган Исландец» и «Бюкжаргаль». К этому же периоду относится и повесть «Последний день приговоренного к смерти». Наконец, в 1831 году выходит знаменитый роман «Собор Парижской Богоматери», задуманный еще в конце 20-х. Этот замысел возник в атмосфере увлечения историческими жанрами, начало которому было положено романами Вальтера Скотта. В одной из своих статей, посвященных творчеству английского писателя, Гюго говорит о том, что его произведения отвечают духовным настроениям времени. По следам Скотта, целый ряд французских авторов создают произведения в жанре исторического романа. В течение 20-х годов 19-го столетия появляются «Сен-Мар» Альфреда де Виньи, «Хроника времен Карла IX» Проспера Мериме, «Шуаны» Оноре де Бальзака. В романе «Собор Парижской Богоматери», продолжившем традицию романтического исторического романа, нашли наиболее полное выражение основные признаки жанра. Эстетика исторического романа 20-30-х годов связана со специфическим пониманием истории у романтиков. История представлялась им закономерным и целесообразным процессом, направленным на совершенствование общества и нравственного сознания человека. Отдельные исторические эпохи являются собой этапы этого непрерывного процесса. При этом каждая из них наследует достижения предшествующего развития. В силу такой преемственности эпох, а также в силу причинно-следственных связей, которые объединяют в единый неразрывный процесс всю прошлую и настоящую историю, возникает идея о том, что сегодняшний день образуется из дня вчерашнего, являясь продолжением процессов, начавшихся в прошлом. Это значит, что разгадку многих вопросов современности можно найти в истории. Вместе с тем, исторические события могут преподнести урок будущим поколениям. Следовательно, история не только объясняет настоящее, но и помогает предугадать грядущие события. Обращаясь к историческому материалу, литература изображает историю иначе, нежели это делает историческая наука. Внимание историка сосредоточено на хронологии, на точном воспроизведении событий в их последовательности, на исторических фигурах королей, полководцев и других выдающихся деятелей, на крупных эпизодах жизни государства, войнах, революциях, завоеваниях или падениях империй. Но это лишь внешняя сторона истории, тогда как существует и изнанка исторических событий, которая традиционно остается вне поля зрения историка. Речь идет о повседневном существовании безымянной массы людей, народа. И именно эта изнанка исторического процесса, игнорируемая официальной исторической наукой, оказывается в центре внимания романиста. Ведь чтобы иметь представление об ушедшей эпохе, одних исторических фактов недостаточно. Необходимо также располагать сведениями о нравах и укладе повседневной жизни простого народа. И источником сведений в таких случаях может послужить фольклор, легенды, народные предания. Но при наложении фольклорного материала на канву исторических фактов неизбежно возникновение лакун. А заполняются они за счет авторского воображения. Хотя речь идет об историческом романе, художественный вымысел не только допустим, но даже обязателен. Главное условие, чтобы все вводимые автором элементы изображаемой действительности соответствовали духу эпохи. для того, чтобы с наибольшей убедительностью воплотить в вымышленных персонажах и событиях реальный исторический дух времени, художник концентрирует в этих персонажах и событиях все самые типичные, характерные черты. В эстетике романтизма вымысел в сочетании с правдой позволяет глубже проникнуть в сущность исторического процесса и постичь причины и суть событий прошлого, а также объяснить психологию и поведение людей, живших в те отдаленные времена. Именно в этом, а не собственно в констатации событий прошлого, и состоит основная цель художественного повествования об истории. Следуя этим принципам, автор романа «Собор Парижской Богоматери» сочетает действительные события и подлинных исторических персонажей с вымышленными. Он исходит из того, что изображение своеобразных нравов Двора Чудес, чувств уличной танцовщицы Эсмеральды или ученого-монаха Клода Фроло в большей степени способно раскрыть содержание эпохи, нежели скрупулезное изложение исторических хроник. Все главные действующие лица романа – Эсмеральда, Клод Фроло, Квазимода, Феб – являются вымышленными. Исключение составляет только Пьер Грингуар. Он имеет реального исторического прототипа – поэта и драматурга рубежа XV-XVI веков. События, положенные в основу сюжета, тоже являются результатом авторской фантазии. Действительными фактами являются лишь те, что связаны с описанием реалий средневекового Парижа. Обилие топографических подробностей – характерная черта романа, отчего его автора нередко называют певцом города, поэтом городской цивилизации. Наиболее подробно описаны остров Сите и его главный символ – собор Парижской Богоматери, с которым связаны основные события в романе. И, наконец, печально известная Гревская площадь, ныне площадь Ратуши. Там казнили преступников, а в иные дни разворачивались праздничные гуляния. Именно в этих местах, которые в средние века были средоточием парижской жизни, 6 января 1482 года встречаются все основные персонажи романа. Выбор эпохи не случайен. В начале XIX столетия бытовало мнение, что XV век был переломной эпохой в истории европейской цивилизации, поскольку именно в эту эпоху впервые подвергается сомнению авторитет церкви, проявляется дух свободомыслия, а старые традиции и нравы, ранее обусловленные слепой религиозной верой, отступают. Для Гюго и его современников подобные явления свидетельствовали о серьезном нравственном прогрессе. Учитывая представление Гюго о преемственности прошлого и настоящего, очевидно, что в его глазах события XV века соотносимы с событиями начала века XIX, а именно с отменой цензуры и провозглашением свободы слова после июльской революции 30-го года. Эти события также представлялись писателю свидетельством прогресса, а точнее продолжением того процесса, который начался еще в XV веке. Не случайно и то, что повествование вращается вокруг собора Парижской Богоматери. Здесь не только разворачиваются основные события романа. Сама архитектура собора становится предметом пространных авторских размышлений, которые помогают обнаружить смысл романа в целом. Собор Парижской Богоматери для Гюго – это говорящий символ эпохи. В его архитектуре, а на воздвижение собора ушло несколько столетий, совмещаются элементы разных стилей – романского и готического. Мрачный и тяжеловесный романский стиль – для Гюго является собой воплощение всевластия церкви с ее закоснелыми догмами. Готика же, которой свойственны легкость, фантазия и устремленность ввысь, свидетельствует о раскрепощении человеческого сознания, о торжестве свободного искусства. Собор назван в романе «каменной летописью веков», потому что в нем запечатлена история архитектуры, переход от одной эпохи к другой. Переход от романского стиля к готике знаменует переход от закрепощенности сознания и абсолютного подчинения догме к свободному поиску. Но если в средние века основным средством выражения человеческого духа была архитектура, то в эпоху Возрождения с изобретением книгопечатания ее место заняла книга. Гюго вкладывает в уста Клода Фроло принципиальную мысль о том, что появление книги возвестило скорую гибель церковной архитектуры как материального воплощения религии. Мысль о грядущем торжестве печатного слова над зодчеством, которое следует понимать как торжество свободной мысли над закрепощенным сознанием, скованным вековыми догмами. Приметы времени находят свое воплощение в главных персонажах романа. Клод Фроло, архидиакон собора Парижской Богоматери, ученый-монах, ведущий аскетический образ жизни и проповедующий строгую мораль. Но этот образ обманный, и под личиной безупречного служителя церкви скрывается сложный, противоречивый характер. Поразительная двойственность этого персонажа проявляется уже в его внешнем облике. У Фроло мрачное, суровое, отчужденное лицо, глубокие морщины, хотя на вид ему не более 35 лет. А главное, его глаза горят страстью и жаждой жизни. Герой связан с суровой догмой религиозного аскетизма, которая требовала от него подавления естественных человеческих чувств. Поэтому вспыхнувшая любовь к цыганке Эсмеральде мыслится им как дьявольское наваждение, а единственным средством уберечься от него является ненависть. Ненависть толкает Фроло на жестокие преследования цыганки, которые и оборачиваются ее гибелью. Однако ненависть не способна ни избавить его от мучительного искушения, ни обеспечить душевное спокойствие. Когда архидиакон видит тело казненной Эсмеральды, бьющееся в судорогах, его лицо искажает, цитата, «сатанинский смех, в котором не было ничего человеческого». Образ Клода Фроло является художественным воплощением распространенных 20-е и 30-е годы взглядов на проблему религиозного аскетизма. Согласно этим взглядам, насильственное подавление естественных человеческих чувств и потребностей неизбежно ведет к извращенным страстям, безумию, преступлению или гибели. Впрочем, содержание образа этим не исчерпывается. Трагедия Клода Фроло гораздо глубже. Его страстная натура не только влечет его во власть любовного искушения, но также и искушения умственного. Фроло одержим жаждой познания, которая сравнима с той, которую был одержим гётовский Фауст. Он изучил многие науки и искусства, и многочисленные знания уничтожают в нем понятие о смирении и покорности. Как официальный служитель церкви, он обязан свято чтить и охранять ее незыблемые традиции. Но знания раскрепостили его ум, заразили духом свободного исследования. И в поисках ответов на мучащие его вопросы он, вопреки религиозным запретам, занимается алхимией и астрологией, отчего даже слывет колдуном. Протест Фроло против духовного рабства – это признак эпохи, которая уже предвещала возрождение с его верой в человека и его внутреннюю свободу. Эта же идея воплощена и в образе Квазимодо. Его имя в переводе с латинского означает «почти». Квазимодо – это недочеловек. Он сочетает в себе не только все мыслимые и немыслимые физические уродства – слепота, горб, глухота, хромота, но и наделен уродством духовным. Уродливость духа его состоит в том, что Квазимодо не умеет отличить добро от зла, не наделен способностью рассуждать и мыслить самостоятельно. Он далек от осознания себя личностью. Он рабски послушен своему приемному отцу, Клоду Фроло, который властвует над ним безраздельно. Квазимодо – это абсолютное воплощение безобразного. Согласно теории Гюго, изложенной им в предисловии к драме «Кромвель», безобразное является такой же неотъемлемой частью действительности, как и прекрасное, так как реальность соткана из контрастов. Однако прогресс состоит в движении к добру, к совершенствованию и, прежде всего, к нравственному совершенствованию человека. Поэтому даже Квазимодо, в котором изначально заложены исключительно безобразные качества, способен к нравственному перерождению. Импульсом для этого послужит милосердие, проявленное Эсмеральдой в тот самый момент, когда он ждал от нее мести, когда он стоял прикованный к позорному столбу, терпя издевательство жестокой толпы и изнывая от жажды. Именно Эсмеральда дает ему напиться воды из своей фляги. Гюго описывает этот эпизод так: «И крупная слеза медленно покатилась по искаженному отчаянием безобразному лицу. Быть может, то была первая слеза, которую этот горемыка пролил в своей жизни». Под воздействием сострадания, проявленного одним униженным существом по отношению к другому униженному существу, в Квазимодо впервые просыпается душа, способность чувствовать, смутное осознание себя человеком. Примечательно, что в финале романа именно Квазимодо, который некогда был бессловесным рабом своего приемного отца, вершит его судьбу, тем самым обнаруживая в себе пробуждающееся сознание. Такое духовное преображение героя соотносится с общей идеей романа об устремленности человека к самостоятельности и свободомыслию. В этом романе, как и во всем творчестве Гюго, в полной мере реализуется важная примета стиля писателя – наличие антитез или контрастов. Собор, как символ смиренной, благочестивой жизни, становится местом, где кипят страсти. Урод Квазимодо обнаруживает нежную душу. За исключительно прекрасной внешностью капитана Феба скрывается легкомысленный франт, неспособный на чувства. Почти все главные герои отмечены внутренней противоречивостью. Исключение составляет, пожалуй, лишь Эсмеральда. Это цельная натура, воплощение гармонии. Она свободна от предрассудков, сословных ограничений, материальных интересов, общепринятых представлений о красоте и безобразии. Все ее существование является оппозицией старому миру, который, в сущности, и является причиной ее гибели. К 30-м годам относится начало работы над романом «Отверженные». Однако основная работа протекала в изгнании, когда все помыслы писателя были обращены к судьбам народа, и вышел роман только в 1862 году. «Отверженные» — это полифонический роман или роман-эпопея, в котором запечатлена широкая картина жизни французского общества на протяжении полусотни лет. Судьба Жана Вальжана — это центральный образ в романе — прослеживается, начиная с 1796 года, а завершается произведение событиями 1848. Многие образы и сцены романа имеют документальную основу, в частности, картины революционных событий и эпизоды жизни главного героя – Жана Вальжана. Его прототипом послужил известный преступник, а впоследствии глава Управления национальной безопасности Жан-Франсуа Видок. С Жаном Вальжаном связаны две главные темы произведения – тема преступления и наказания и тема милосердия. Его судьба отчасти напоминает судьбу Клода Гё, героя одноименной повести 1934 года. Он попадает на каторгу, потому что однажды украл хлеб, чтобы накормить голодных детей своей сестры. За те 19 лет, что Вальжан провел на каторге, он превратился в озлобленного, загнанного зверя, за которым идет непрестанная охота. Вся жизнь его – это цепочка драматических столкновений с обществом и отдельными людьми. Но в его судьбе есть несколько кульминационных моментов, которые меняют его самого и весь ход его жизни. Один из таких моментов – встреча с епископом Мириэлем. Вальжан ожидает наказания за проступок, а получает прощение. Как и в случае с Квазимодо, этот милосердный поступок епископа – источник нравственного преображения бывшего каторжника. С тех пор идея милосердия воцаряется в нем самом. Когда Вальжан, уже много лет живущий как уважаемый почтенный человек под именем господина Мадлена, узнает, что безвинному человеку, которого приняли за беглого каторжника, угрожает обвинительный приговор, он добровольно отказывается от удобств своего нынешнего положения и сдается в руки правосудия. А взяв на воспитание Казетту, герой не просто уберегает ребенка от издевательств семейства трактирщика Тенардье, этот эпизод имеет гораздо больший смысл для него самого, так как с появлением Казетты он обнаруживает в себе недюжинный потенциал отцовской любви. Особенность произведений Гюго в том, что его герои имеют четкую социальную принадлежность, но это не предполагает социальной предопределенности, социального фатализма. Если в классицистической литературе герой на протяжении всего произведения выдерживает свое амплуа, персонаж, родившийся лакеем, лакеем и умрет, то у Гюго персонажи с легкостью выходят за пределы своей роли, вскрывая скрытые в них возможности. Во вчерашнем физическом и духовном уроде Квазимодо есть потенциал для нежности. В бывшем каторжнике с огрубевшей душой и озлобленным сердцем потенциал для человеколюбия и всепрощения, для перевоплощения в человека огромного морального масштаба. В человеке возможны превращения. Его существование в данную минуту представляется лишь одним из возможных вариантов, аспектов его личности. На примере Жана Вальжана Гюго страстно отстаивает свои нравственные воззрения, которые состоят в том, что в душе человека есть некая божественная основа, искра, которая под воздействием добра может воспламениться и превратиться в лучезарное сияние. Озабоченность Гюго социальными проблемами связано, с одной стороны, с обостренной социальной жизнью Франции в первой половине XIX века, а с другой – с увлеченностью писателя социальными идеями, имевшими во Франции самое широкое распространение в форме утопического социализма Сен-Симона и Фурье и христианского социализма Ламене. Отголосками утопического социализма в романе являются эпизоды, связанные с описанием фабрики господина Мадлена. На фабрике царят образцовые порядки. Осуществляются справедливые взаимоотношения между хозяином и рабочими. Мирное реформирование производственных отношений, которое реализуется в делах и планах господина Мадлена, открывает путь к переустройству общества вообще и уничтожению неравенства, нищеты, воровства и так далее. Епископ Мириэль, духовный наставник Жана Вальжана, от которого он воспринял моральные убеждения, это воплощение христианского социализма. Ненависть к богатству, защита обездоленных, помощь сиротам, всеобщее и бесплатное образование – вот те принципы, которые он провозглашает в своих проповедях. Как и любое другое сочинение Гюго, роман насыщен антитезами. Гюго вновь исходит из представления о том, что в обществе и в сознании людей спорят два начала – добро и зло. Все основные персонажи романа являются носителями одного из этих начал и имеют своего антагониста. В частности, беспредельная доброта епископа Мириэля и самопожертвование Вальжана контрастируют со слепой покорностью злу полицейского инспектора Жавера, который безжалостно преследует главного героя на протяжении всей жизни. Как и Вальжан, Жавер человек долга, но долго поставленного на службу неправому делу. Блюститель закона, возведенного в непреложную догму, оказывается, по сути дела, преступником. Еще один образ, являющийся воплощением абсолютного зла и также выступающий антитезой образу главного героя, это Тенардье. По виду порядочный человек, но по сути стяжатель, нравственный урод, готовый ради обогащения на любое преступление. Путь, который он проходит от трактирщика до работорговца и содержателя бандитского притона, представляется весьма закономерным. Важное место в романе занимают картины республиканского восстания 1832 года. Среди участников тайного общества, руководившего восстанием, Мариус Понмерси. Искание этого молодого человека во многом воспроизводит духовный мир самого Гюго в молодости. Но Мариус, который в 1932 году пошел на баррикаду, в финале романа из революционера, демократа и республиканца превращается в обывателя, в добропорядочного буржуа. Герцен назвал его типичным представителем поколения, на котором, цитата, «останавливается и начинает свое отступление революционная эпоха». У Мариуса тоже есть свой антипод – Анжольрас, пламенный вдохновитель восстания. Один из стоических республиканцев, отчаянно сражающийся на баррикадах за дело революции. Роман Гюго нарочито тенденциозен. Видя мир в резких контрастах, в постоянном движении от злого к доброму, автор активно пытается содействовать этому движению. По определению самого Гюго, эта книга есть «Путь от зла к добру», от неправого к справедливому, от лжи к истине, от ночи к дню. После двух романов 60-х годов «Труженики моря» и «Человек, который смеется» в 1874 году появляется последнее произведение Гюго «Прозаика» – исторический роман 93-й год. Он был задуман как часть большого эпического полотна, посвященного революционной эпохе конца XVIII века. Замысел появился еще в 60-е годы, однако окончательно роман сложился под влиянием событий Парижской коммуны. Отношение писателя к коммуне было двойственным. Осуждая действия руководителей коммуны, Гюго заявлял, что приемлет ее принципы. В целом, моральные и политические проблемы эпохи Великой буржуазной революции оставались актуальными почти 100 лет спустя. Гюго исходит из положения о том, что революция – это историческая необходимость, которая вынуждает народ оружием бороться за свободу и в этой борьбе проливать кровь своих угнетателей. Таким образом, исторический смысл революционной борьбы – приходит в столкновение с ее нравственным содержанием. Отсюда вопрос, как примирить две ипостаси революции – ее гуманистические идеалы и ее насильственные методы. На примере конкретного эпизода революции, контрреволюционного вандейского восстания в 1793 году, Гюго показывает столкновение двух противоположных идеологий – монархической и республиканской. Это столкновение изображается у Гюго в расширенном понимании. Это проявление извечной борьбы прошлого и будущего, зла и добра, тьмы и света. Различные исторические силы революции воплощены в главных персонажах романа. маркиз де Лантенак, руководитель восстания, воплощает слепую веру и старый режим. Прошлое Франции представляет дело, обреченное историей. Автор невольно любуется Лантенаком, его умом, хладнокровием, бесстрашием, но категорически осуждает его. «Нельзя быть героем, сражаясь против отчизны», — говорит он. Очевидно, что Гюго симпатизирует республике. Но какой именно она должна быть? Разные ипостаси республики явлены в образах комиссара комитета общественного спасения Симурдена и его соратника и духовного сына Гавена, командующего республиканскими войсками в мятежной Вандее. Симурден, бывший священник, ныне непримиримый революционер. Он фанатически предан делу революции и беспощаден к ее врагам. Во имя революции он готов подавить в себе чувство любви и дружбы. Он не жесток по натуре, но считает жестокость своим революционным долгом. Гавен принадлежит старинному дворянскому роду. Революционная идеология нетипична для его класса, но он становится революционером сознательно. Как у Симурдена, у него высоко развито чувство ответственности перед революцией. Но если его духовный наставник олицетворяет республику террора, то сам Гавен – республику милосердия. Он мечтает о всеобщем братстве, мире, счастье, а орудием в этой борьбе за республику идеала выступает великодушие и милосердие. Каждый из оппонентов прав по отношению к другому. Симурден и Гавен – это два полюса истины, которые противостоят злу прошлого. И все же для Гюго насилие, террор, даже если они стоят на службе республиканских идеалов, остаются преступлениями, которые не могут служить правому делу. Но в романе «93 год» вера Гюго во всемогущество милосердия уже не так абсолютно, как в более ранних сочинениях. Трагедийный финал романа говорит о том, что милосердие не способно победить зло. Логика милосердия и всепрощения, которая движет Гавеном, побуждает его простить преступника. Он отпускает пленного Лантенака за то, что тот проявил великодушие, спася из огня трех крестьянских детей. Но что дает этот великодушный порыв Гавена? Он приговорен к гильотине за слабость, граничащую с предательством перед делом революции. А Симурден, который, как глава революционного трибунала, вынужден вынести смертный приговор своему воспитаннику, кончает жизнь самоубийством. Он понимает гуманность совершенного Гавеном поступка, но не может примирить его с требованием революционного долга. Человеческие и революционные идеалы не совпадают. Два полюса истины, революционная принципиальность и милосердие остаются разобщенными. Творчество Гюго, охватывающее 6 десятилетий, вобрало в себя весь XIX век с его колоссальными потрясениями. Современный писателю мир социально неблагополучен, но и вера писателя в поступательное движение человечества от зла к добру неисчерпаема, несмотря на те трагические противоречия, которыми этот путь отмечен. Нравственная философия Гюго основана именно на преодолении этого неблагополучия, на стремлении к идеалам гуманности и высокой нравственности, к милосердию и человеческому братству. Подводя итог своей деятельности, Гюго с полным основанием сказал: «Я в своих книгах, драмах, прозе и стихах заступался за малых и несчастных, умолял могучих и неумолимых. Я восстановил в правах человека, шута, лакея, каторжника и проститутку. Вместе с Диккенсом, Достоевским, Толстым и другими современниками Гюго внес заметнейший вклад в магистральную борьбу литературы XIX века, борьбу за права униженных и оскорбленных».